Я попал. И для того, чтобы добиться поставленных целей, мне придется постараться. Я уже неплохо освоился в новой жизни, но чтобы эффективно бить врага, мне нужны ресурсы и союзники. А вот противников и тех, кто решил меня уничтожить, хотелось бы поменьше. Жизнь прекрасна. Весна, молодость, Олимпиада 80 и чудесные комсомолки. Живи и наслаждайся. Но не все так просто. Сначала нужно очистить этот мир от хищников и не стать добычей самому. Дмитрий Ромов. Исправитель. Книга вторая. Операция «Ананас». Читает Григорий Метелица. Глава первая. Темные времена. «Ну, конечно. Кто же еще, если не Зубатый? Я ведь думал, что он может захотеть принять участие в мероприятии. Очень уж ему хотелось получить 350 тысяч советских рублей».
«Если что», — усмехнулся Зубатый, — «я при исполнении».
«Серьезно?»
— шепотом спросил я. «В гражданке и с незарегистрированным стволом? Да еще в тысячах верст от Верхотомской области?»
«Не советую», —
прошептал он и покачал головой.
«Они сделают свое дело, ясно? Заберут деньги и отвалят. Ты понял?»
«В хранилище вещдоков». Криво усмехнулся я и поднял руку, направив пушку ему в лицо. «Вот где окажутся эти денежки». Он дернулся, но на спуск, естественно, не нажал. Теперь и я держал его на мушке. Он меня, а я его. Квентину Тарантино бы понравилось, я думаю. Если он выстрелит, то ограбление может сорваться, а он хотел бы, чтобы все шло как запланировано.
«Если что, пойдешь как организатор ограбления»,
— прошептал Зубатый.
«Да ну!»
— прищурился я и резко ударил снизу по его руке с пистолетом. И одновременно с этим дернулся вперед и силой ткнул стволом ему в глаз. Зубатый не ожидал встретить моего зверя. Оказался не готовым к такому и задохнулся от боли. Схватившись за глаз, он тихонько завыл.
«Вы, сука, кто такие?»
— прохрипел возникший рядом стрелок с обрезом.
«А?»
— удивленно воскликнул я, молниеносно поворачиваясь к нему, и, не размышляя даже доли секунды, нажал на спуск. В его лбу появилась маленькая черная дырочка, но он тоже успел нажать на спуск. Прогремел двойной выстрел. Сдвоенный. Я скакнул в сторону. Хлопать глазами и клювом было некогда. Боли не было, но и уверенности в том, что меня не задело, тоже не было. Второй стрелок, мент, естественно, понял, что все пошло не по плану. Он выскочил из-за своего укрытия и начал палить. Сука! Он сразу выстрелил в инкассатора того, что шел с мешком. Инкассатор захрипел и начал валиться на землю, медленно, будто погружаясь в густой кисель. Меня отделяло от него несколько шагов. Я рванул вперед, превращаясь в ракету, в кинжал, ну и в карающую длань. Мент наставил на меня пистолет и выстрелил. Я выстрелил тоже. Он не попал. Но и я тоже промахнулся. Между нами оказалась «Волга». Он продолжал палить, посылая в мою сторону свинцовый град. Я вскинулся и бросился на асфальт под прикрытие машины. Выстрелы стихли, а я, прокатившись, вскочил у передней ее части. Он не ожидал, что я буду там, и стоял ко мне боком. Реакция у него была хорошей, но успеть было невозможно. Бах! И в свете фонаря, бьющего мне в глаза, его голова превратилась в хлопушку, выстреливающую мелкими конфетти. Мент, тот, что охранял универмаг и вышел вместе с инкассатором, рванул обратно в магазин, должно быть, за своим оружием. Ждать, когда он вернется, не стоило. Только что на его глазах я захерачил двух чуваков в милицейской форме. Так что ничего хорошего его возвращение не сулило. Я подскочил к Зубатому. Он не двигался. Жив или нет, было непонятно, но бочина у него была разворочена основательно. Я наклонился, вытащил из его руки ПМ и вложил свой ТТ. Дважды нажал на спуск, целя в небо. Потом сунул ему в карман его пушку. Налетчик с обрезом лежал в черной кровавой луже. Военный стонал рядом. Жесть, картина. Но это было лучше, чем 4 неповинных жертвы ограбления, которые сегодня остались живыми. Правда, выживет ли инкассатор с мешком, было неизвестно. Я прыгнул в «Москвич», повернул в замке отвертку и нажал на газ. Номера на машине были предусмотрительно залеплены желтыми прошлогодними листьями. Неторопливо проехал по двору. Навстречу мне проскочила милицейская буханка. Это немного напрягло. Слишком уж быстро они появились. Очень хотелось притопить, но не стоило устраивать гонку. Далеко ехать на этой машине тоже не стоило. Но какое-то время у меня все-таки в запасе имелось. Пока опросят свидетелей, пока опомнится, я полагал, что минут 30 у меня было. Перед выездом на шоссе я остановился и очистил номерные знаки. Дорога заняла 15 минут. Дважды мне навстречу попадались машины с мигалками. Шухер, судя по всему, получился знатный. Надеюсь, и головоломка для милиции тоже будет приличная. Вон сколько жертв, и хрен поймешь, кто в кого стрелял. И кто уехал на «Москвиче», тоже непонятно, если здесь вроде все сходится. Правда, чтобы понять, кто в кого стрелял, нужно еще экспертизу сделать. Но и внешне я совсем не похож на Зубатова. Только вот думаю, если он отбросил коньки, все будут заинтересованы не меня разыскивать, а закруглить это дело, повесив все выстрелы на тех, кто остался лежать во дворе. Я заехал во двор к Жене и поставил машину туда, откуда взял. Захватить чехол для победы я не успел, но москвичонок Алена Делона вернул в первозданном состоянии. На всякий случай протер припасенной тряпкой все поверхности, забрал подготовленную заранее пачку газет и вышел из машины. Захлопнул дверь и, повернув отвертку в замке, завершил цикл. После этого стянул перчатки и дождевик, сунул их в тряпичную сумку «Шоппер» и зашагал к метро. Нужно было сжечь всю сумку, а еще обработать как следует ботинки и сдать в химчистку брюки, да и самому бы в баньку сходить. Я шел и насвистывал. На душе было спокойно, и руки не дрожали, и сомнения не одолевали. Наоборот, чувство было такое, будто камень с души упал. Будто на моих глазах стая бесов вселилась в свиней и, бросившись в пучину, утонула в океане. Единственное, что меня расстраивало, это то, что одного инкассатора все-таки подстрелили. Надо признать, план был дрянным, и вырулил я только на энтузиазме. А это значило, что для будущих подвигов мне нужно было усиливать ресурс. Мне нужны были связи, причем не на суконных комбинатах и швейных фабриках, а где-нибудь в силовых структурах. Одно предложение я недавно уже получил, но оно мне не нравилось. Ананин, судя по всему, был настоящей акулой и мафиозником, а нужен был совсем другой.
«Саша?»
Я резко обернулся.
«Привет, ты откуда?»
Это была Женя. Она так искренне радовалась встрече, что если бы не материальное подтверждение в виде 412-го москвичонка, я бы мог засомневаться в существовании коварного Алена Делона, целовавшего и обнимавшего девчонку, которая вроде как намекала мне на любовь и преданность.
«А, Женя!» — улыбнулся я в ответ.
«Приветик!»
«Ты ко мне приходил?»
— спросила она.
«К тебе?»
— я нахмурился.
«А, ну да, к тебе. А у нас сегодня на кафедре мероприятие было», — улыбнулась она.
«Какое?»
«Что?»
«Ну, ты сказала, мероприятие было».
«А, ну да, профессора на пенсию провожали, завкафедрой».
«Сколько ему?»
80.
«О, прилично». Разговор ни о чем.
«Ну что, пошли ко мне, раз встретились?»
— с улыбкой спросила она. Я рассматривал ее лицо. Красивое, немного вытянутое, с добрыми сияющими глазами, с прядками огненных волос, выбивающихся из-под беретки.
«Ты очень красивая», — кивнул я. Она смутилась. «Ты какой-то странный», — помотала она головой. «Пошли?»
«К тебе?» «Нет, Жень, ты извини, но мне пора уже. В другой разик, ладно?»
«Ты чего? Приехал в гости, а сам заходить не хочешь?»
«Ну, я уж давно приехал, так что нужно возвращаться, а то бабушка волноваться будет. Ты же ее знаешь».
«Да уж, знаю. А в пакете у тебя что?»
«А всякий шурум-бурум», — отмахнулся я. «Ничего интересного».
«Жалко», — пожала она плечами. «Жалко, что уходишь. А в Верхотомск свой ты когда уезжаешь?»
«Не знаю пока. Тут вопросики еще есть кое-какие по оборудованию. Так что не знаю.
Будущее не предопределено, да? Слушай, Сань, ну пошли, а? Чайку попьем, поболтаем. Еще времени-то мало совсем.